Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников и Данил Гусельников у микрофонов. Приветствую.
Привет, Леш.
На что предлагаю обратить внимание? Вместе с Генпрокуратурой, причем внимание авиационных властей России обращает Генпрокуратуру, а мы обратим внимание наших слушателей. На то, что многие понятия, которые прочно связаны с полетами, с законодательством-то никак не связаны. Например, среди белых пятен задержка рейса. Время отправления рейса, овербукинг. За задержку рейсов уже предложили наказание от 100 тысяч рублей до приостановки деятельности компании на 90 суток. И мне нравится начало, инициатива, что вот эти угрозы наказаний звучат в сутках.
Слушай, ну на самом деле, я когда прочитал первый раз эту новость, я обрадовался с точки зрения пассажира, потому что, ну, какая-то законодательно оформленная справедливость
защита,
появляется.
Да?
Да. Но когда дочитал, где было сказано о том, на кого лягут вот эти дополнительные риски, скажем так, которые будут закладываться авиакомпаниями.
Это даже можно не учитывать. Что бы ни происходило, заплатит конечный потребитель услуги.
Да, я, в общем, так, знаешь, уже соу-соу начал к этому относиться, но для меня, в общем, неожиданно было, что, оказывается, в законодательстве действительно нету таких понятий, как ну, для нас, в общем, даже овербукинг уже достаточно известное понятие, когда продается большее количество билетов в самолет, чем мест.
Не только в самолет, кстати, это туристическое понятие.
Да, да.
И оно, в принципе-то, понятное, потому что боятся не заполнить рейс, боятся не заполнить отель. И вроде ты мозгом его понимаешь, но как такое возможно, вот по закону, наверное, все-таки это
Я один раз сталкивался с этим овербукингом, не знаю, как...
Ой, это у меня, кстати, в одном месте было, во всех смыслах слова в одном месте. Сначала мне сказали, что в мой отель овербукинг перенабили, и давайте-ка вы быстро поменяете свой тур, а это было буквально за меньше, чем за полдня до вылета. Удалось найти. А потом, собственно, задержка рейса, я как-то, ну, часов 8 у меня рекорд, я в аэропорту провел.
Нет, у меня задержка рейсов рекорд часа 3, причем это не российская авиакомпания была, в Европе задержка была. Но я не скажу, что это прям очень сильно сказалось как-то, или какие-то там дополнительные меры. Я помню, что только там чай, что-то такое принесли попить. Вот. А овербукинг тоже с самолетом, и причем уже в России, приезжаю на рейс, а мне говорят, а все? Я говорю, как все? Вот же билет. Я тогда первый раз столкнулся с этим понятием и не знал, что это такое. Ну вот, короче говоря, перевезли меня в другой аэропорт, увезли другой авиакомпании спустя 3 или 4 часа. В общем, сейчас мы будем надеяться на то, что вся эта машина законодательная сработает и, наконец-то, в законодательстве в авиационном появятся все эти понятия. И, исходя из этого, будет легче от авиакомпаний требовать не только вот этих сейчас положенных там размещения в гостиниц, там,
если
горячего обеда.
Задержка рейса больше определенного времени.
Но и, соответственно, какие-то деньги. Вот. То есть сейчас авиакомпании платят некий штраф, ну, в надзорные органы, а сейчас, а если это все будет закреплено в законодательстве, то автоматически они будут выплачивать еще и пассажирам, которые...
Здесь такой момент, что в очень многих направлениях вот эти вещи, грубо говоря, авиакомпаниями регулируются, ну, как сказать, по доброте душевной. Вот где хорошее отношение, где денег, видимо, побольше, там могут, как это сказать, и за задержку рейса, и за тот самый овербукинг, с другие возможные возникающие проблемы как-то вот с теплотой отнести. А где-то нет, давайте все обратно, нет, в этого ничего никак нет, поэтому до свидания, сидите.
Ну, тут зависит от уровня, наверное, авиакомпании.
Наличие денег, наверное, да.
Ну, да. В общем, что касается наказания, которое возможно за вот эти новые юридические, скажем так, понятия, если они будут закреплены, значит, ничего нового не придумали. Вот это то, что 100 тысяч и 90 суток. Тут еще нужно сказать, что есть 200 тысяч за грубое нарушение. То есть сначала 100, потом 200, и потом возможная приостановка деятельности на срок до 90 суток. По аналогии с уже существующей статьей.
Сутки? Не дней, суток.
А, ну, я не знаю, может...
Сразу немножечко 15 суток, такая административная сразу, в голове всплывает ассоциация.
Вот, кстати, по аналогии с другой статьей Кодекса об административных правонарушениях предлагается ввести, собственно говоря, это наказание за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. То есть достаточно высокое, на мой взгляд, приравнивание.
Без лицензии.
Да, ну, это не один к одному, то есть здесь просто предлагается такое же наказание, как в этой статье, понимаешь?
Мне просто удивительно. удивительно. Вообще в голове не очень укладывается, как можно оказывать транспортные услуги без лицензии. Ну, видимо возможно.
Ну, видимо, как-то возможно, да, и наказание за это. Ну, я не знаю, для авиаперевозчиков 100 тысяч, 200. И я читал комментарии юристов, вот 100 тысяч и 200 – это, в общем, терпимо, приемлемо и даже не очень много. А вот приостановка деятельности на 90 суток, да, это, в общем, для перевозчика равно погибели.
Ну да.
Скажем так, поэтому вот достаточно серьезное наказание предлагается. Представляешь, там несколько раз у тебя опоздал самолет, да, и тебе 90 суток впаяли, ты остался банкротом. Ну то есть как-то на пунктуальность авиакомпании это, видимо, должно повлиять. Другой вопрос, а если пунктуальность от них не зависит?
Вот и мне... здесь тоже вот откуда-то всплывает в голове, что если рейс чартерный, он его, да, как время его отправления может плавать там плюс-минус несколько часов. То есть здесь вопрос задержки рейса, он еще будет с другими какими-то вот такими тоже.
Подводными камнями.
Ну да. Ты же помнишь, может быть, нет, если отправляешься куда-то, говорят, точное время вылета, вам сообщат за сутки.
Но...
Вот такая штука.
Чартерным рейсом я, по-моему, никуда не летал, поэтому нет, я не знаю.
Ну, суть в том, что здесь есть вот действительно много таких моментов, которые хочется разобрать поподробнее. С нами на связи Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решения», эксперт Московского отделения опоры России. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Вячеслав Николаевич, ну вот, слышали наш разговор, знаете наверняка эту инициативу, как сами к ней относитесь, не кажется ли вам, что в штыки, в общем, авиакомпании все это дело примут?
Ну, я не думаю, что авиакомпании будут прям сильно сопротивляться, естественно, они будут это делать, но, понимаете, здесь больше проблем в том, что как раз 100-200 тысяч приостановка деятельности такие не совсем даже по экспоненте, да, то есть сначала 100-200 тысяч, а потом бах, и реально можно никого уже не возить, просто все в ангарах стоят, ждут там или на взлетных полосах. Вот, поэтому здесь как бы как кистень, да, когда у известных авторов это говорили, такое наказание, которое можно использовать довольно активно для наказание, извините, тавтологии неугодных. Вот. А второй важный момент, что касается авиакомпании. А второй важный момент, мне кажется, у нас по-прежнему действует правило, что суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения. И даже не потому, что люди их не выполняют, а потому что у нас достаточно сложна машина, которая должна функционировать, чтобы закон был выполнен. То есть, чтобы получить это возмещение в судебном порядке, да, как вот я слушал, что говорили, абсолютно верно, там, если компания в добровольном порядке это сама делает, то зависит, наверное, от заботы о собственном имидже, от имеющегося кошелька у компании, свободных денежных средств. Вот. А вообще, если все-таки говорить о правовом поле, то нужно подавать иск и дальше проходить, соответственно, все инстанции, чтобы получить это возмещение. Мне кажется, что в целом у граждан это довольно серьезное отторжение вызывает, потому что судебная система, это все-таки восприятие большинства людей, это такая некая рулетка, где уж точно нужно заплатить изначально некие издержки, потому что мы недостаточно грамотно, чтобы составить этот иск. А уже потом, может быть, судья примет решение в вашу пользу, тем более все рассуждают. Ну, предположим, это какая-то известная очень такая с советских времен компания, не будем называть, да, в эфире. Вот. И гражданин думает, ну как это так? Примут в мою пользу, а не в пользу нее, как компания, которая там принадлежит государству. Вот. И это, мне кажется, останавливает людей. Поэтому исков довольно мало, хотя даже текущее законодательство не дает право что-то компенсировать.
А вот, может быть, если озвучить сумму, которую можно получить в ходе такого судебного разбирательства, может, больше будет желающих? Вячеслав Николаевич, вы не знаете, сколько вот можно, я так по-простому спрошу, отсудить у авиакомпании за то, что задержался рейс?
Ну, я кейсов не назову, но, очевидно, всегда судья будет руководствоваться некоторыми документально подтвержденными либо расходами, либо потерями. То есть, если у вас намечены какие-то переговоры, и в рамках этих переговоров, то есть они не пройдут, да, а вы сможете доказать, что ваш контрагент, например, заключил контракт с другой компанией, то там, наверное, суммы могут быть очень большие. Ну, а если вы просто ехали отдохнуть, то там все будет определяться цифрами, сколько вам стоил не заезд, сколько вам стоили там пропущенные какие-то мероприятия. Ну вот на этом будет все основываться. А относительно компенсации морального вреда, мы живем в России, не за границей, где, помните этот кейс, когда кошку кто-то засунул в микроволновку и взыскал за это миллионы. Ну, у нас такое маловероятно.
Слушайте, а вот с точки зрения авиаперевозчиков, я просто прочитал, что, в общем, они так достаточно неплохо напряглись от этой новости, потому что и так сейчас ситуация-то, в общем, такая достаточно критичная в связи с тем, что
ну,
очень
давай
много...
Давай так скажем, после пандемийных пауз не все вообще вышли дальше на работу.
Да, да. И как они к этому сейчас... Будут ли готовы? Не дополнительная ли это нагрузка? Не станет ли вообще перевозчиков еще меньше, если вдруг вот такие жесткие... Ну, жесткие достаточно правила введут?
Ну, вы знаете, я, наверное, не побоюсь сказать, что в принципе наши законодательные, они сейчас очень сильно перекошены в сторону вот граждан. То есть любая инициатива, она больше рассматривается с точки зрения граждан, как бы граждане не пострадали от действий каких-то злонамеренных лиц. Вот. А вот учитывая тот факт, что существует еще бизнес, и не только государственный бизнес, который оплачивается, по сути, из нашего кармана, вот, если нужно, я имею в виду, конечно же, все эти компании с госучастием, они в основной своей массе прибыльные, но, тем не менее, если вдруг нужно будет ей помочь, то бюджет ей поможет через определенные механизмы, а поможет он за деньги налогоплательщиков в любом случае, как бы если не говорили иначе. Так вот, заботы вот об этих юридических лицах, да, которые существуют на рынке, их ну, вот я лично в законотворческой деятельности просматриваю мало. Предполагается, что бизнес должен как-то сам адаптироваться к текущим реалиям, либо же существует некая мысль о том, что нужно очень плотно идти в сторону плановой экономики, ну или какой-либо плановой основы в экономике. Это, кстати, вот в конце октября присутствовало в некоторых выступлениях и распоряжениях нашего правительства. Вот. Ну, не напрямую планово, а то, что нужно использовать современные модели планирования и так далее, которые, в общем-то, лежали в основе планирования в СССР. Вот. В этом свете. Да-да.
Я хотел уточнить такой момент, уж прошу прощения, а насколько вот, раз уж зашла речь о новых каких-то механизмах и о том, что озвучивалось вот буквально недавно, а с международным опытом есть какая-то связь, какая-то ассоциация, или здесь пробивается какая-то своя дорога? Насколько это зарегулировано и вообще регулируется как на международном уровне, в какой-нибудь другой стране, может быть, у международных организаций?
Ну, вообще авиарынок, конечно, серьезно зарегулирован. И он вообще во всем мире зарегулирован. Но понимаете, что такое зарегулированность? Зарегулированность – это некая перечень законодательных требований, норм, которые определяют возможность входа, да, то есть какие требования должна соответствовать компания, чтобы начать работать на рынке, и дальнейший контроль ее функционирования. То есть это требования там, к воздушным составам, к подготовке летного состава и так далее и тому подобное. Вот.
Ну, а грубо говоря, я прошу прощения, вот понятие овербукинг есть в какой-нибудь там, не знаю, в американской, в британской, в моей любимой сальвадорской практике на законодательном уровне?
Вот честно не скажу. Не скажу, не изучал.
То есть дело неизведанное, да.
Очень ну, хочется... оно изведано, но вот я не могу на него ответить. Ну, понимаете, дело в том, что в рыночной экономике само понятие овербукинга, оно менее жизнеспособно, нежели в нерыночной. Когда у вас нет никакого варианта никакого выбора между долететь вот этой конкретной авиакомпанией, условно, из Воронежа до там Воркуты, я вообще не знаю, летают ли самолеты по этому маршруту. Но, предположим, летает только одна авиакомпания. Абсолютно без разницы, есть у нее овербукинг или нет овербукинга. Те, кому нужно летать по этому маршруту, все равно будут летать. А когда у вас существует большая сеть маршрутов, и на этих маршрутах присутствуют и компании традиционные, и дискаунтеры, и все летают по этому маршруту, просто кто-то летает в удобное время, кто-то летает в неудобное время, вот тех набор услуг такой, этих иной, то люди, недовольные подходами авиакомпании к продаже билетов, будут плавно перетекать к конкурентам. Понимаете? И дел, вот вы очень правильно говорите, давайте посмотрим за границу. За границу нужно смотреть не только с точки зрения абсолютно аналогичного подхода. У нас подход, давайте все срегулируем, и тогда все будет работать. Mm-hmm. Итак, должен быть баланс между регуляторным воздействием и рынком. Все равно рынок никуда не денется. Даже мы его можем отрицать, но он все равно есть.
Я вас правильно понимаю, что это та ситуация, когда по понятиям проще, чем по закону?
Это не понятие. Это рыночные механизмы. Совершенно не согласен по понятиям. По понятиям это термин из 90-х.
Ну а рыночный механизм разве не из 90-х? 30 лет сегодня шоковой терапии, кстати, между прочим.
Понимаете, в чем все дело? То, как мы относимся к рынку, совершенно не отменяет эффективность его воздействия. Действительно, у нас не очень хорошие впечатления, которые у нас как раз в 90-х...
Недоверие, все верно, так, да.
Недоверие. Но это связано не с тем, что рынок плох или хорош, а это связано с тем, что, как вы правильно назвали, это была шоковая терапия, а не эволюционное развитие.
Вячеслав Николаевич, это действительно, вот если копать, тут очень много будет и на эмоциональном уровне, и на человеческий фактор тоже свою роль будет играть. Вам спасибо огромнейшее за любопытные ответы. Вячеслав Белобжецкий в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Есть вот это все-таки, да, с одной стороны, у сторонников позиции, что рынок все рассудит, и, кстати, я здесь готов рассудить, что если рыночные законы будут действовать без каких-то вот ограничений или каких-то вот, не знаю, личной заинтересованности, возможно-то оно сработает лучше. Другое дело, что такие случаи, если и бывают, то какие-то единичные, не знаю.
Ты знаешь...
Чтобы никто не был заинтересован, подкрутить механизм вот немножечко в настройках в свою пользу.
Я вот несколько авиакомпаний российских перепробовал, скажем так, и у меня до какого-то момента был очень негативный опыт взаимодействия с ними. Ну, в плане того, что я там мог где-то задержаться и не попасть на рейс, и, естественно, билет был невозвратный, и деньги не возвращались. С одной стороны, все логично. А с другой стороны, в один момент я наткнулся на одну очень яркую, в прямом смысле этого слова, авиакомпанию, которая даже невозвратный билет без проблем деньги мне вернула. Причем мне не нужно было оформлять документы.
Здесь разговор, вот опять же, о доброте душевной. Если компания может
себе... И об имидже.
Да, если компания может позволить себе заботиться об имидже, она все что угодно сделает, я не знаю, и тазик с горячей водой еще принесет каждому пассажиру.
Ты понимаешь?
Но это не обязаны делать все. Вот о чем речь.
Да. Я с тобой согласен.
И не обязаны, и не должны, и могут вообще не делать.
Согласен с тобой, но именно про эту компанию я сейчас говорю, а про остальные нет. Понимаешь, вот в чем дело.
Да, запомнил. Но с другой стороны, опять же, вот это вопрос о том, что положено, а что возможно будет. Это два разных разговора. С нами же на связи Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, как сложно вообще, есть ли в вашей практике вот получение денег за задержку рейса?
Ну, на самом деле, я тоже бывал и лично сам в таких ситуациях, которые только что перечислил ваш собеседник, и опаздывал на рейсы, и встречались в практике такие случаи. К сожалению, здесь действуют правила перевозок. И в отношении возврата денежных средств есть существенные ограничения. Вопрос, насколько они оправданы, это другое дело. Но если в правилах прописано, что возврат денежных средств не предусмотрен, то возврат за неиспользованный билет – это доброе дело компании, если она возвращает деньги. Судебная защита здесь в данном случае невозможна, даже если речь идет о каких-то чрезвычайно уважительных случаях.
Владимир Михайлович, а можно вот больше такой человеческий, что ли, вопрос? А насколько есть вообще, я понимаю, что я сейчас обобщаю, но тем не менее, вот растет доверие в России, или, может быть, не растет, остается на уровне доверия чему? Что если я обращусь к юристам, если у меня какая-нибудь такая ситуация, мне надо идти к юристам, мне надо обращаться, или, ну что, обидели, оскорбили, ну что, а развернусь, уйду, буду пытаться что-то там дальше делать и забуду. Вот этот момент насколько повышается или нет? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, здесь на самом деле у нас сохраняется старая, еще, наверное, не советская, а российская традиция за многие годы еще до Советской России выработанная, что обращаться к юридической помощи, правовой помощи нужно только в самом крайнем случае. И обращаться только тогда, когда возникла сама проблема. Это нас существенно отличает от западного менталитета, где для того, чтобы предупредить какую-то неприятность, обращаются при совершении или перед совершением какого-то юридически значимого действия. Поэтому в наших условиях пока эта ситуация не изменилась. Это касается даже не только физических, но и юридических лиц. Очень много компаний у нас стараются сэкономить на правовой помощи и заключают контракты с различными другими структурами, где недостаточно проработана их защита интересов и так далее, и так далее. Это на международном уровне мы с вами видим, встречается со стороны наших компаний и западных компаний.
Владимир Михайлович, если возвращаться к нашей теме по авиаперевозкам и вот этим новым правилам, которые могут быть введены, скажите, пожалуйста, вот что может поменяться с той точки зрения, ну, легче, тяжелее станет пассажиру, как в, ну, как в смысле перелетов, так и в смысле взысканий, компенсаций или, скажем так, получение каких-то денежных средств?
Вы знаете, здесь есть один позитивный момент, что здесь более четко прописаны все условия, но в отношении защиты прав пассажиров я скажу, что, к сожалению, ситуация существенно не изменится. И в данном случае, конечно, эти правила в большей степени ориентированы на защиту прав перевозчика, чтобы там не говорили, чем на защиту прав пассажира.
Вот это сейчас, кстати, любопытно прозвучало, потому что обычно думается, что это вот как бы, да, для тех, кто хочет вернуть невозвратный билет или кто-то еще какими-то опциями там вот вроде как воспользоваться. Здесь на самом деле это... А вот такое зарегулирование, оно действительно эффективно работает? Ну, может быть, достаточно, чрезмерно, когда его вот много?
Оно работает, конечно, но в данном случае, если речь идет вот как раз вот именно о теме невозвратных...
Это частный случай, да, случайно возникший у меня в голове.
На самом деле и в отношении невозвратных билетов должна быть экономически обоснованная причина невозврата всех средств или части средств при приобретении невозвратного билета, вне зависимости от причин, по которым человек не желает совершить поездку или перелет. Поэтому в данном случае я считаю, что с учетом, вот, если будут введены новые правила, то в необходимых случаях все-таки правовая помощь и правильно подготовленное обращение в компании перевозчика дает хороший шанс для людей по возврату денежных средств.
А что касается овербукинга, сталкивались ли вы сами, или, может быть, у вас в практике такое было, и как сейчас разрешаются вот эти моменты? Ну, вот я сталкивался, мне пришлось просто аэропорт и самолет поменять, компанию. Ну, благо, такое было возможно. А как мог ли я что-то еще потребовать?
Вы могли потребовать компенсацию возмещения морального вреда, связанного с тем, что вы не смогли совершить перелет. Потому что овербукинг – это практика, которая на самом деле не должна применяться, потому что нельзя продавать больше мест на услугу, которую вы можете оказать, чем бы вы ни руководствовались при этом. И любые вредные последствия должны быть в данном случае в первую очередь для перевозчика. Это должно быть и право на взыскание денежных средств, и если возникли материальные потери, то компенсация на более дорогой билет, если вынужден будет человек приобрести более дорогой билет, и опять же в том числе компенсация возможна за проживание в отеле. И возмещение морального вреда.
И трансфер еще до отеля обратно.
Владимир Михайлович, сколько это в деньгах могло бы быть? Ну, давайте возьмем максимум.
Смотря какой перелет, какой-то класс перелета.
Владимир Михайлович, а разрешите...
Да-да-да. Перелете в Соединенные Штаты или Канаду, где длительный период перелета, и в первом классе билеты стоят весьма дорого, то это может быть вылиться и даже в десяток тысяч, не в рублях. А если речь идет о каком-то местном перелете или поездке, то соответственно...
Логично, в зависимости от стоимости билета. Владимир Михайлович, а можно ли ожидать, что с введением таких новшеств вот уже в аэропортах будут появляться, как, не знаю, раньше люди там какие-то услуги предлагали или таксисты есть, а теперь адвокаты будут так, да-да-да, говорить, если что, ребят, вот, пожалуйста.
Пока я такого не видел, понятно, что перепроизводство юристов с точки зрения сегодня востребованности в России достаточно велико, но не настолько велико, как в Соединенных Штатах, где, конечно, вот там, я думаю, что при таких обстоятельствах вполне возможно было бы подобное явление.
Владимир Михайлович, спасибо вам огромное за интересный рассказ. Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека, в эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников, микрофонов.